Значит, курс наш называется «Метаистория Средневековья». Ну, значит, пока у нас вот эта часть курса до Нового года, это раннее Средневековье будет, если мы управимся. Если коротко характеризовать Средневековье, то это на самом деле одна из самых длительных и интересных эпох после Древнего мира. Ну, как правило, мы все про него очень мало чего знаем, или знаем какие-то легенды, знаем там какие-то там драконы, рыцари, там бог знает что, тем более, что многие компьютерные игры, сейчас как раз они как бы на некой средневековой атрибутике построены, ну, якобы. Хотя это все, конечно, полная ерунда. Значит, ну, долгое время среди ученых-медиевистов, медиевистика – это один из разделов истории, изучающей европейское средневековье, значит, долгое время среди ученых-медиевистов не было согласия в определении рамок этого периода в истории человечества. Дело в том, что разные страны развивались совершенно по-разному. Кто-то ушел в экономическом, политическом и общественном развитии вперед, некоторые страны, наоборот, очень сильно отставали от других. Поэтому сейчас Средневековье рассматривается и как общеисторический процесс, и как явление, имевшее место в любой стране, где у него были свои особенности, свои временные рамки. Ну, например, ученые говорят о средневековом Китае. Но в этом курсе мы будем рассматривать средние века в Западной Европе и на Ближнем Востоке. Ну, собственно говоря, то, что изначально называлось Средневековьем. Начало этой эпохи принято считать время падения Великой Римской империи, то есть это V век нашей эры, о чем мы с вами, собственно говоря, вот остановились. Впрочем, в некоторых европейских источниках принято считать началом Средневековья время появления ислама, VII век, но более распространенной считается первая дата, V век, примерно на это мы и будем опираться. Что касается конца средних веков, здесь опять мнения историков расходятся. Итальянские историки считают, что это 15 век. Российские ученые приняли за окончательную дату конец 16-го, начало 17 веков. Ну и опять же, для каждой страны эта дата устанавливалась сообразно ее развитию. Само изобретение термина «средневековье» приписывают малоизвестному итальянскому гуманисту Флавию Бьондо, который жил с 1392 по 1463 год. Он употребил его в своем историческом произведении, которое было опубликовано уже после его смерти в 1559 году. Называлось оно «Три декады истории, начиная с упадка Римской империи». Он определил этот период рамками от взятия Рима Аларихом, согласно традиционной хронологии 24 августа 410 года, до 1440 года. В XVII веке, в эпоху Просвещения, название «Средние века» окончательно закрепил в науке профессор Христофор Келлер. Он же предложил разделение всемирной истории на античное, средневековье и новое время. Другое наименование этого периода – «Темные века». Его приписывают Франческо Петрарке. Петрарка – итальянский поэт, считающийся главой старшего поколения гуманистов, один из величайших деятелей итальянского проторенессанса. Проторенессанс – это переходный период от Средневековья к Ренессансу, к Возрождению. Петрарка жил с 1304 по 1374 год. Ну, почему средние века? Для деятелей раннего Ренессанса это был период между античности и ее возрождением, но возрождение было для них было новым временем. Почему темные века? Значит, два как бы названия: средние века, темные века. Почему темные века? Ну, прежде всего, об этом времени было мало информации. И если ученым того времени история античности была известна, она была хорошо задокументирована, оставила много памятников архитектуры и искусства, ну а современную им историю они сами могли наблюдать, то все, что было между, представлялось каким-то межвременьем. Письменных источников этого времени было мало, а те, что были, опирались преимущественно на какие-то легенды и сказки. Ну, особенно популярны были всевозможные драконы. Кроме того, на поверхностный взгляд это время представлялось временем гибели античной культуры, гибли чуть ли не всех достижений цивилизации, временем торжества варваров, временем жестоких войн. Еще и потому эту эпоху называли темными веками. Ну, созданию образов темного средневековья во многом способствовали сами представители данной эпохи. И прежде всего писатели, поэты, историки, религиозные мыслители и государственные деятели. В своих произведениях, трудах и свидетельствах они часто рисовали довольно мрачную картину современной им жизни. В их описаниях отсутствует оптимизм и радость бытия, нет удовлетворения от жизни, нет стремления к улучшению существующего мира, нет надежды на возможность достижения в нем счастья, покоя, благополучия. Напротив, присутствует глубокий пессимизм, постоянно звучат жалобы на жизнь, доставляющие не только бедствия и страдания. Преобладает мотив страха перед ней и усталости, выражается чувство беззащитности и обездоленности, ощущение близящегося конца света, ну и тому подобное. Отсюда особое внимание к теме смерти, которая выступает как способ избавления от невыносимых тягот жизни. Средневековые авторы пишут об искреннем стремлении покинуть поскорее этот бренный земной мир и отправиться в потусторонний мир, где только и возможно достичь счастья, блаженства и покоя. Источники о темных веках отличаются скудостью, что определяет еще название эпохи. Авторы, в основном, где описывалась та эпоха, современники, это в основном монахи, епископы, они живут в ожидании конца света. Ну, о какой радости может идти речь? В еще большей степени созданию образа темного средневековья способствовали поэты, писатели, философы и мыслители Возрождения. Именно они объявили средневековье темной ночью в истории человечества, а последовавшее за ними Возрождение – рассветом, светлым днем, пробуждением к жизни после тысячелетней спячки. Средние века для них представляли как целиком бесплодные, впустую потраченные столетия. Они также обвиняли Средневековье в том, что оно только разрушило и ничего не сохранило из великих достижений античной культуры. Отсюда следовал логический вывод о полном отказе от Средневековья и о возрождении античности, о восстановлении прерванной связи времен. Но на самом деле все обстояло значительно сложнее. Не так просто, не так однозначно, не так одноцветно. В последнее время взгляды и оценки Средневековья становятся все более адекватными и объективными, хотя некоторые авторы впадают в другую крайность, идеализируя Средние века. В эти Средние века, как и в другие эпохи, на европейском континенте имели место сложные и противоречивые процессы, одним из главных результатов которых стало возникновение европейских государств и всего Запада в его современном виде. Конечно, лидером мировой истории и культуры в эту эпоху был не западный мир, а полувосточная Византия и совсем дальневосточный Китай, однако и в западном мире происходили важные события. Что же касается соотношения античной и средневековой культур, то в отдельных сферах – наука, философия, искусство – средневековье уступало античности, но в целом оно означало несомненное продвижение вперед. Наиболее трудным и бурным оказался этап раннего Средневековья, когда рождался новый западный мир. Его возникновение было обусловлено распадом Западной Римской империи, что в свою очередь было вызвано ее глубоким внутренним кризисом, а также великим переселением народов или нашествием варварских племен – готов, франков, алеманов и так далее. С 4 по 9 век произошел переход от римского мира к христианскому миру, вместе с которым возникла Западная Европа. Западный христианский мир появился на свет не в результате разрушения римского мира, а в процессе слияния римского и варварского миров, хотя он и сопровождался серьезными издержками, разрушениями, насилием, жестокостью, утратой многих важных достижений античной культуры и цивилизации. В частности, серьезно пострадал ранее достигнутый уровень государственности, поскольку возникшие в VI веке варварские государства – Королевство Вестготов в Испании, Остготов в Северной Италии, Франков в Франции, Англосаксонское королевство Англия были непрочными и потому недолговечными. Мы обо всем этом с вами будем подробно потом говорить. Однако с современной точки зрения перед нами не деградация великого наследия прошлого, а зарождение цивилизации, постепенно создававшей все культурно-исторические ценности нового времени, уже нашего времени. С метаисторической точки зрения в это время шли очень бурные процессы зарождения, как бы предвынашивания того, что мы называем западной культурой, западной цивилизацией. Если на физическом плане это время выглядит сумятицей, множеством как бы случайных перемещений народов, идей, культур, традиций, одни гибнут, другие зарождаются, смешиваются, пересаживаются на другую почву и тому подобное, то на тонком плане в это время идет активнейшая работа. Формируются новые эволюционные программы, которые предстоит решать человечеству в новых условиях. Складываются затомисы новых метакультур, оформляются верхние точки новых эгрегоров, выстраиваются иерархии, предназначенные для реализации новых программ, воплощаются деятели будущей эпохи. Мощнейшие трансформационные процессы происходят в инфразонах. И все это выплескивается на поверхность в виде, казалось бы, неупорядоченного движения, смешения народов, культур, религий. Для нас с вами это время интересно еще и тем, что многих из нас это время зацепило лично. Кто-то воплощался, а кто-то активно работал на тонком плане. Именно в этот период, когда старые границы между эгрегорами и метакультурами в значительной степени разрушились, а новые еще не сложились или пока не закрепились, многие получили возможность метагеографически переместиться в другие метакультуры и начать инкарнироваться в других народах. Таким образом, средние века – это удивительное время, определившее будущий путь человечества в период нового времени. Общепринятым считается разделение истории средних веков на три большие периоды – раннее средневековье, классическое, позднее средневековье. К раннему средневековью относится эпоха 5-10 веков, ну, примерно от падения Римской империи до крестовых походов или до схизмы 1054 года. Схизма – это раскол христианской церкви, образование двух основных ветвей – римско-католической в Западной Европе и православной в Восточной. Ну, в письменном тексте я дам краткую хронологию раннего средневековья, просто все зачитывать смысла не имеет, и еще дам такое вам для развлечения еще одно приложение – взятую из интернета небольшую заметку «Средневековье реальное и вымышленное». Советую прочитать, забавно. В этой части нашего курса до Нового года мы будем заниматься ранним средневековьем. В центре нашего внимания будет, естественно, Византия, которой мы уже занимались, затем процессы, происходящие в Западной Европе, Ближний Восток, зарождение мусульманства и некоторые смежные темы. Но начнем мы несколько неожиданно. Мы рассмотрим дальнейшую судьбу еврейской метакультуры в этот период времени. Почему мы начинаем именно с нее? Ну, прежде всего потому, что в данном случае мы имеем явный и чисто конкретный пример, как эгрегор в течение практически 2000 лет выживал исключительно благодаря опоре на традицию. Вот тема нашего семинара «Традиции», вот она прямо вот нам иллюстрация, живая, классическая, уникальная, на самом деле уникальная. То есть эгрегор в течение практически 2000 лет еврейский выживал исключительно благодаря опоре на традицию. Евреи не имели собственной государственности, жили в рассеянии по всему миру, говорили на разных языках, занимались самыми разными делами и, тем не менее, сохранили свою национальную идентичность и при этом сыграли огромную роль в истории и метаистории всего западного мира. Ну, мы с вами занимались еврейской метакультурой очень много, и, говоря в тех лекциях, в предыдущих лекциях о метаисторических задачах еврейской метакультуры, мы акцентировали основное внимание на ее роли в подготовке воплощения Иисуса Христа. Но те, кто читал Даниила Андреева, возможно, заметили, что он считает, что этим метаисторическое значение этой метакультуры исчерпано. Ну, однако, вот нам видится немного другая картина. Перед этой метакультурой стояли еще и другие задачи, к выполнению которых она приступила через несколько столетий. Но конкретно об этом мы будем говорить позднее, но это, собственно говоря, произошло значительно позднее. А в этой части курса это евреи в раннем средневековье. Мы с вами историями этой истории еврейского народа занимались долго и подробно, и дошли мы до того места, когда еврейский эгрегор потерпел трагическую катастрофу. Мы об этом говорили в лекции по метаистории Древнего Рима, это 11-я лекция вот того курса. И произошло это вскоре после того, как по окончании Второй Иудейской войны римский император Адриан, обещавший евреям разрешить восстановление Иерусалимского храма, разрушенного во время Первой Иудейской войны, решил воздвигнуть на его месте другой храм Юпитера Капитолийского и вообще сделать из Иерусалима обычную римскую колонию. Возможно, император решил искоренить иудаизм, видя в нем духовную основу сопротивления Риму. Заново отстроенный им Иерусалим он назвал Элия Капитолина и превратил его в обыкновенный римский город. Адриан, видимо, полагал, что поражение евреев во Втором восстании окончательно их образумило и заставило отказаться от третьей попытки. Но он совершенно неверно оценил ситуацию. Иерусалим и храм были физическим и мистическим центром всей еврейской духовной жизни. Иудеи, возмущенные таким осквернением священного места, в 132 году восстали еще раз. Ну, мы с вами про это говорили, я сейчас немножечко коротенько все-таки напомню. Среди них появился мессия-полководец Шимон бар-Кохба и великий ученый Рабби Акива, который объявил себя его апостолом и оруженосцем. Восстание, вспыхнувшее в 132 году, застигло римлян врасплох. Первое время евреи наносили римским легионам одно поражение за другим. Полководец Север, вынужденный оставить Британию, тоже в то время неспокойную, вторгся в святую землю во главе с 35-тысячной отборной армией и навязал сражение численно уступавшим ему силам бар-Кохбы. И в этой битве имперские легионы потерпели позорное поражение. Север понял, что не сумеет победить в открытом бою, поэтому он решил прибегнуть к тактике тотального уничтожения, то есть разрушения и сожжения посевов, жилищ, деревень и городов, а также систематического истребления всего живого на своем пути – мужчин, женщин, детей, стариков, домашнего скота. Вряд ли еще когда-нибудь римляне столь точно оправдывали мрачные слова их собственного историка Тацита. Они превращают все в пустыню и называют это умиротворением. После двух лет беспощадной войны, невероятно жестокой даже по меркам того времени, еврейское сопротивление было сломлено. В 135 году войска бар-Кохбы капитулировали, а сам бар-Кохба погиб в сражении. Римляне утолили свою ярость, подвергнув Рабби Акиву утонченным мучительным пыткам. Те евреи, кому удалось спастись, бежали в Парфию, где были встречены с распростертыми объятиями. Римский историк Дион Кассий оценивал количество жертв со стороны иудеев в 600 тысяч человек. Иосиф Флавий сообщает, что во время осады и падения Иерусалима погибли около 1 миллиона евреев, а 97 тысяч были проданы в рабство. По сути, речь идет о геноциде. Это может стать это первым Холокостом, когда в процентном отношении погибло примерно столько же евреев, сколько было уничтожено нацистами в первой половине XX века. Ну, хотя потери римлян тоже были очень большими. Иерусалим и иудейская часть Палестины были объявлены запретными для евреев. Все уцелевшие от бойни, не успевшие бежать в Парфию, были проданы в рабство. Кстати, римский Колизей строили как раз еврейские рабы. После окончательного подавления восстания в 136 году Адриан решил навсегда упразднить иудаизм. Он запретил обрезание и запретил евреям появляться в Иерусалиме, который получил новое имя, как я уже говорила, Элея Капитолина. Император попытался уничтожить даже само название Иудея. Он объединил провинцию с соседними и назвал получившийся регион Сирия Палестинская. Ну, здесь надо заметить, что Адриан в то время не выделял христиан из еврейской массы и преследовал их также яростно. Так вот, со смертью Адриана римский период еврейской истории подошел к концу. Хотя значительная масса евреев и продолжали жить под римским владычеством вплоть до падения империи, а в 212 году им были даже дарованы права гражданства, Рим оказывал на их жизнь все меньшее и меньшее влияние. Еврейский эгрегор все больше замыкался в себе. И хотя, с другой стороны, евреи все шире расселялись по миру, эгрегор не прекратил свое существование. Началась жизнь в диаспоре. Но еврейский эгрегор оказался к этому хорошо готов. У него, у эгрегора, уже был опыт существования в рассеянии. Ну, я напомню, мы в свое время про это про все говорили, но я сейчас тоже опять же коротенько напомню, чтобы у нас уже сложилась общая картина, единая картина. Значит, начнем, посмотрим издалека. При жизни Соломона, царя Соломона, его родное племя Иуды получило значительные привилегии, что вызвало недовольство других колен Израилевых. После смерти царя его сын Рваам был отвергнут многими коленами Израилевыми. Северные племена восстали против Рваама и основали собственное царство, сохранившее название Израиль. Два южных колена образовали государство Иудеев. В 722 году до нашей эры Израильское царство было завоевано могущественной Ассирией и навсегда сошло с исторической сцены, а его жители, уведенные в плен, растворились среди населения ассирийской державы. То есть 10 колен как бы пропали вообще, вот, как бы их и не было. Всего, как вы помните, было 12 колен. Спустя 100 лет крохотное иудейское царство оказалось в тисках конфликта между Вавилоном и Египтом. В 586 году до нашей эры вавилонский царь Навуходоносор II разрушил Иерусалимский храм, а большинство евреев насильственно переселил в вавилонские земли. Еврейские поселения, возникавшие вне пределов Святой Земли с конца VIII века до нашей эры, получили общее название «диаспора». В переводе с греческого это означает слово «рассеяние». После 586 года до нашей эры большая часть переселенцев была сосредоточена в Вавилоне. Изгнанники, лишенные культового центра, Иерусалимского храма и оказавшиеся в чужой стране, должны были искать новые формы отправления культа. Именно в это время и началось формирование синагоги. По всей вероятности, первоначально изгнанники собирались по субботам для чтения Священного Писания. Впоследствии изгнанники, вернувшись на родину, принесли с собой институцию синагоги. Именно это и дало еврейскому народу возможность сохраниться в течение многих столетий жизни в рассеянии. Возникновение синагоги предполагает изменение ранее принятых форм богопочитания, в том числе введение определенных изменений в формулы древнейших молитв. Естественно, что в диаспоре существовала необходимость в местных учреждениях для отправления культа. В 538 году до нашей эры Кир Великий, царь Персии из династии Ахеменидов, завоевал Вавилон и позволил иудеям вернуться на родину. Иерусалим оставался частью Персидской империи, но получил статус самоуправляемого города. Это 6-5 века до нашей эры. Однако многие евреи не захотели покинуть процветающие общины, созданные в Вавилоне за годы изгнания. Те, что вернулись в Иудею, приступили к восстановлению храма. Но и здесь, на родине обетования и завета, между евреями и евреями не было прежнего единства. Лидеры новой религиозной общины, Ездра и Неемия, соглашались признавать иудеями только тех евреев, что прошли через вавилонский плен, где они продолжали соблюдать все еврейские обычаи и сохраняли верность единому Богу. Остальные считались отступниками, осквернившими себя смешанными браками и почитанием языческих богов. Ездра, по сути дела, воссоздал еврейскую религиозно-этническую идентичность на основе закона Торы, Торы Пятикнижия Моисеева. Он считается основоположником раввинистического иудаизма. Но и со времен Ездры идея о богоизбранности еврейского народа приобретает в учении иудаизма первостепенное значение. Одним из следствий вавилонского пленения стало расселение евреев в Передней Азии и в Египте, а в эллинистическую эпоху по всему Средиземноморью. И если до разрушения в 70-м году Иерусалимский храм был в центре внимания всех религиозных общин и всех религиозных течений того времени, то события времен Маковейских войн привели к появлению альтернативных культовых центров. С образованием диаспоры начинается новый этап в истории иудаизма. На смену традиционным храмовым богослужениям пришли коллективные молитвы в синагогах. Синагога была не только молельным домом, но и местом проведения народных собраний, на которых решались важные политические и гражданско-правовые вопросы. Храм был единый, Иерусалимский храм, а синагоги храмами не были. Синагоги – это было уже совершенно другое место. Так вот, значит, уже в исторических материалах первого века нашей эры синагога фигурирует как укоренившийся древний институт, стоящий в центре религиозной и общественной жизни еврейского народа. Институт, который гармонично сосуществовал с храмом в Иерусалиме и был единственным культовым центром общин диаспоры. Но, например, многочисленная еврейская община в Александрии имела много синагог в разных кварталах города. Так, ну сейчас давайте вернемся к окончанию римского периода еврейской истории. Мы о нем немножечко говорили, но как бы так упоминали евреев со стороны римлян, с римской стороны. Теперь посмотрим, значит, что как на это дело со стороны еврейской. К началу новой эры, ну, к Рождества Христова, численность еврейского народа резко возросла и в Палестине, и в других странах. Отчасти это произошло благодаря распространившемуся прозелитизму. Прозелитизм – это стремление обратить других в свою веру. В это время возникли многие новые еврейские общины, распространявшиеся на запад до Италии и современного Туниса, а возможно даже и до Испании и современного Марокко. По историческим данным, в Сирии в 60-х годах первого века нашей эры жил 1 миллион евреев, и 700 тысяч евреев жило в Палестине. Это вот еще до вот Адриана, до всех этих вот событий, о которых я говорила. Евреи составляли примерно 40% жителей Александрии, население которой оценивалось от 500 тысяч до 1 миллиона человек. Таким образом, еврейское население Александрии, видимо, превосходило население Иерусалима даже в период его наивысшего расцвета. По данным переписи, проведенной при императоре Клавдии в 48 году новой эры, еврейское население Римской империи составляло около 7 миллионов человек. Если к этому добавить многочисленные еврейские поселения вне пределов Римской империи, Вавилония, территории Ирана, Йемена, Эфиопия, то можно предположить, что незадолго до падения Иерусалима численность евреев во всем мире превышала 8 миллионов человек. Из них, вероятно, в римской провинции Палестина жило примерно 2,5 миллиона и свыше миллиона в каждом из крупных еврейских центров империи – в Египте, в Сирии, в Малой Азии, а также в Вавилонии. Когда в 135 году евреев вынудили покинуть Иудею, они расселились по всей территории Римской империи и в странах Азии, образовав обширную диаспору. Прошло почти 2000 лет, прежде чем евреи сумели вновь обрести суверенное государство на своей земле. Со времени рассеяния, со времени вот этого расселения евреев, жреческое сословие утрачивает господствующее положение. Храма нет, жертвоприношения нет, соответственно, жрецам уже теперь просто-напросто, так сказать, нечего делать. Руководство синагогами и еврейскими общинами в целом переходит к раввинам, законоучителям Торы. Рабби на иврите «мой учитель». Раввины были знатоками религиозной традиции и духовными наставниками евреев. Они вершили суд, преподавали религиозные дисциплины, а также принимали участие в разработке галахи. Галаха – это система религиозного и обычного права, регулирующая жизнь еврейских общин во всем мире. С самого начала институт раввината не имел иерархии. Приобретение звания раввина зависело от личных способностей, знания Торы и умения ее истолковывать. Раввинами могли становиться только мужчины. Но вот в наше время некоторые направления иудаизма признают это право и за женщинами. Так, сейчас мы немножечко как бы отойдем опять в сторону. Мы в свое время много говорили о процессе эллинизации евреев и о роли этого процесса в формировании многих идей христианства. Ну, в частности, мы про Филона Александрийского говорили и рассказывал довольно подробно. Я сейчас все это не буду повторять. Это все вы можете, кому интересно, почитать или послушать в лекциях тех. Но взаимодействие еврейской и греческой, а впоследствии и греко-римской культур было гораздо шире. Большинство историков, описывающих греко-римский период, посвящают евреям всего лишь несколько беглых замечаний. Как правило, они ограничиваются при этом такими определениями, как маленькое кочевое племя, узколобые фанатики или изуверы, грудью стоящие за свои нелепые обряды, обрезание и запрет употребления в пищу свинины. Подобные оценки восходят к глубокому прошлому, к греческим и римским авторам того времени. Тут дело еще и в том, что многие историки чувствуют себя весьма неуютно в мире идей. Им по душе лишь конкретные осязаемые факты. Но на самом деле, когда гораздо легче излагать историю как вереницу сражений и последующих грабежей. При подобном подходе к истории самыми выдающимися народами, естественно, оказываются те, которые больше всех воевали, завладели самыми большими пространствами, награбили больше всех золота, создали самые великолепные статуи или построили самые величественные здания. Но поскольку евреи ничем подобным не обладали и ничего подобного не создали, то вполне понятно, что такого рода историки видят в них лишь третьестепенное явление в истории человечества. Тот факт, что греческие и римские авторы с презрением отзывались о евреях, само по себе ничего не доказывает. Ну, они вообще обо всех отзывались с презрением, кроме самих себя, разумеется. Интересно проанализировать причины этого высокомерного презрения. Оказывается, что никаких реальных оснований для него не существовало. Римляне приходили в ужас от еврейского обряда обрезания. В то же время сами преспокойно распинали на крестах тысячи живых людей и делали это во имя справедливости, во имя закона. Они именовали варварским еврейский праздник Песах, знаменовавший освобождение от рабства. Сами же бросали безоружных рабов на растерзание диким зверям и называли это развлечением. И римляне, и греки с насмешкой говорили о еврейском обычае обязательного субботнего отдыха для свободных людей, рабов и рабочей скотины. Своих собственных рабов и рабочий скот они безжалостно заставляли работать все 7 дней в неделю и называли это производством. Утонченные греки подсмеивались над грубыми евреями, когда те ужасались греческому обычаю умерщвлять младенцев, если форма головы или носа не нравилась родителям. Евреи не понуждали своих дочерей заниматься священной проституцией в храмах, они не считали педерастию самой изысканной формой человеческих отношений, и они не ставили свой долг перед Богом выше личных наслаждений. Ну и этого было достаточно для греков и римлян, чтобы считать евреев варварами. Статуи, картины, здания – это, безусловно, признак культуры. Но не в меньшей степени это касается и литературы. Более того, литература – самое высшее выражение культуры народа. Греки дали миру замечательную литературу, что обеспечило им место в содружестве культурных наций. Но тоже можно сказать и о евреях. Мог ли варварский народ произвести на свет такую литературу, которая сохранилась в течение двух тысячелетий и легла в основу всей западной цивилизации. Произведения греческих и римских авторов изучаются сегодня только в специальных университетских курсах. Между тем, творения евреев остаются живой плотью общечеловеческой культуры. Когда сравнительно недавно историки культуры и свободные от предвзятого мнения ученые занялись исследованием широкого взаимопроникновения греческой и еврейской культур и того отпечатка, который они наложили друг на друга, им удалось выявить сильную иудаистическую струю в греческом философском мышлении и обнаружить значительное эллинистическое влияние в еврейском теологическом наследии. Тот культурный гибрид, который обычно называют эллинистической культурой, возник из слияния двух потоков греческой цивилизации. Один из этих потоков составляли греческое искусство, архитектура, наука и философия. Вторым был сам греческий образ жизни, его обычаи, этика и религия. Прежде чем заняться рассмотрением взаимодействия еврейской и греческой мысли, необходимо подчеркнуть, что их философия разделяла глубокая пропасть. Вот кто-то однажды сформулировал это различие в следующих словах. Еврей вопрошает, что я должен делать, тогда как грек спрашивает, почему я должен это делать. Или, как определил один еврейский историк, греки верят в святость красоты, тогда как евреи верят в красоту святости. Разумеется, многие евреи, увлеченные эллинизмом, рассматривали иудаизм как нечто грубое, эстетически отталкивающее. Но еще большее число евреев, отдававших должное многим странам эллинистической культуры, видели в них в то же время немало отталкивающих черт. Наивное язычество, равнодушие к человеческим страданиям, преклонение перед красотой за счет духовности, дешевую софистику и варварские обычаи детоубийства. Но то, что было очевидно тысячам евреев, не ускользало от внимания и многих греков и римлян. Еврейский образ жизни производил на них огромное впечатление. Им нравились лишенные грубой сексуальности символы еврейской религии. Им импонировал ее возвышенный Бог. Они восхищались евреями за то, что те не предавались вакханалиям, столь распространенным среди язычников. Они завидовали преданности евреев духовным, семейным и отвлеченным ценностям. В это время, с 100 года до нашей эры, до 100 года новой эры, тысячи субботних свечей зажигались по вечерам в греческих и римских домах. Их было так много, что римский философ Сенека, описывая это явление, замечает, что римлянам грозит опасность объевреиться. Это замечание Сенеки не было чисто риторическим. Уважение, которое столь многие греки, римляне и другие язычники питали к еврейским ценностям и еврейской религии, действительно угрожало самим основам язычества. Оно могло бы подорвать их, если бы не деятельность христиан, которые как раз к этому времени начали активно вербовать своих прозелитов. И в этом они были куда активнее евреев. В настоящее время мало кто отдает себе отчет, что в первом веке новой эры около 10% населения Римской империи, 7 миллионов из 70, следовали еврейским обычаям. Из этих 7 миллионов лишь около 4 были иудеями по праву исторического наследия, то есть иудеями по своему происхождению. Остальные были обращенными язычниками первого или второго поколения. Таков был один из практических результатов интеллектуального взаимодействия между евреями и язычниками. Число обращенных в иудаизм, несомненно, было бы еще больше, если бы не два противодействующих фактора – суровые правила еврейской кулинарии, кашрут, и необходимость обряда обрезания. Это многих останавливало. Вспомним, что проповедь христианства первоначально была обращена именно к иудеям. И только во времена апостола Павла оба эти ограничения были отброшены. И в результате язычники гораздо охотнее обращались в христианскую религию, в которой правила обращения были значительно менее строгими, чем в еврейской. язычники тогда еще не видели между христианством и иудаизмом особой разницы, поскольку христианство того времени в значительной степени опиралось на Ветхий Завет, то есть как раз на Тору. Кстати, во многом именно евреям обязано христианство в первом веке такому быстрому распространению. Ну, не говоря о том, что первые христиане были евреи, как мы знаем, но более того, евреи уже были расселены по всему миру, они были хорошо организованы благодаря синагогам, вокруг которых сосредотачивалось множество заинтересованных полупрозелитов, тех, кто готов уже был, кто был заинтересован, но еще иудаизм не принял. Когда апостолы или ученики Христа приходили в какой-нибудь город, они направлялись именно в синагогу. Ну, в русском переводе «Деяния апостолов» пишут «в собрание», а в собрании это есть синагога. И если правоверных евреев подчас было трудно сдвинуть с их позиций, то вот эти полупрозелиты внимательно прислушивались и охотно воспринимали новое для них учение. Поэтому, собственно говоря, вот апостолы и ученики могли, собственно говоря, по всему миру, ну, тогдашнему миру, ходить везде. Они везде находили единоверцев, иудеев, они везде находили приют, они везде находили аудиторию, которую они могли проповедовать. Поэтому они заходили очень далеко, вплоть до того, что даже апостол Андрей, например, доходил до Крыма, до нашего. Теперь нашего Крыма. Вот. Так что это именно благодаря вот всей вот этой вот ситуации. Так, значит, ну, все-таки вернемся к взаимоотношениям римлян и евреев. Значит, с одной стороны, вот, достаточно часть населения испытывала симпатию к евреям, но далеко не все. И вот эти вот взаимоотношения, это вот очень большая разница, позволяет понять причины многочисленных погромов, которые то и дело происходили в Александрии, в Антиохии, на Кипре и в других центрах сосредоточения еврейского населения. Многие язычники ненавидели и тех, кто обращал в иудаизм, и обращенных евреев. Позже эта ненависть перешла и на христиан, которые благодаря более активной тактике приобрели значительно больше прозелитов, чем евреи. Другой причиной языческой ненависти было отношение самих евреев к язычникам. В то время как весь мир стремился подражать греко-римскому образу жизни, подавляющее большинство евреев взирали на греко-римские обычаи с презрением и насмешкой. Естественно, у греков и римлян это еврейское высокомерие вызывало злобную ненависть. А решительный отказ евреев от смешанных браков подливал масло в этот огонь. Однако главной причиной раздражения был чисто практический вопрос. Кто получит лучшие должности в римском бюрократическом аппарате? Евреи пользовались в этом аппарате влиянием и соразмерным с их численностью. В Египте, в Сирии, в Дамаске, в Греции евреи захватили многие высшие административные, судейские, преподавательские должности. Причем они получили высокие посты отнюдь не в силу подкупа или покровительства, а исключительно благодаря своим способностям и деловитости. А обретение этих качеств, они были обязаны не случайности, а целому ряду новшеств, введенных руководителями еврейства за столетия до того. У евреев существовало постановление, издавнашнего постановления, об обязательном для каждого еврейского мальчика общем образовании, благодаря чему все евреи были грамотные. Благодаря своей монотеистической вере в незримого Бога, они приобретали способность к отвлеченному мышлению. Благодаря тому, что синагога, ну, как бы, можно сказать, портативная молельня, синагога не привязывала их к определенному месту, они могли жить где угодно, не теряя своего единства. В то время как греческие интеллектуалы, римские патриции и другая языческая знать рассматривали работу как нечто презренное и низменное, евреи видели в ней вполне достойное занятие. Удивительно ли, что, имея такие преимущества в образовании, воспитании и взглядах на жизнь, евреи опережали своих языческих конкурентов в борьбе за лучшие места? пятью столетиями позже, когда христиане пришли к власти, им пришлось ввести специальные законы, запрещающие евреям занимать ответственные посты. Это было сделано исключительно ради того, чтобы евреи, отличающиеся своими способностями, не заняли все важнейшие места. Вполне естественно, что преуспевание евреев вызывало зависть. Поэтому, когда палестинские евреи восстали против своих римских властителей, язычники в Александрии, Антиохии и на Кипре, как и следовало ожидать, с удовольствием помогли римлянам грабить евреев. Но самой важной причиной того размаха, который приобрело взаимодействие греческих и еврейских идей в описываемый период, было влияние еврейской теологии на греческую философию и литературу. Одной из еврейских книг того времени суждено было оказать значительное воздействие на весь греко-римский мир. Этой книгой был греческий перевод Библии, известный под названием «Септуагинта». Мы об этом с вами говорили еще в том курсе лекций. Эта книга заняла видное место среди лучших произведений греческой словесности и стала своего рода бестселлером, который пользовался значительно большей популярностью в языческих семьях, нежели в еврейских. Это было то всепобеждающее слово, которое возвестило принципы еврейского гуманизма и основы еврейской философии греческому и римскому миру. Когда апостол Павел начал проповедовать христианство среди язычников, его слова были для них не вполне чуждыми. Многие его слушатели уже успели ознакомиться со Священным Писанием. Напомню, Пятикнижие Моисеева, Тора, было канонизировано в 444 году до нашей эры. В течение последующих пяти столетий персидского, греческого и римского владычества евреи составили, отредактировали, свели воедино и канонизировали все остальные книги, ныне составляющие еврейскую Библию. Все эти библейские книги были написаны на иврите. Исключение составляют несколько глав книги Эзры и Даниила, написанные по-арамейски. Во времена династии Хасмонеев эти книги получили свои нынешние еврейские названия. Тогда же был утвержден их канонический текст и порядок следования. С тех пор в Библии ничего уже не менялось. Но сколь бы велико не было влияние Септуагинты на евреев, несравненно больше было ее влияние на греков. Отныне призыв к иудаизму передавался посредством писаного слова. И, что еще важнее, многие из тех, кто не обратился в иудаизм, приобрели более глубокое понимание еврейской религии, а следовательно, большее уважение к евреям и их культуре. Так началось интеллектуальное воздействие Библии. Еврейская теология оказалась настолько убедительной, что повлияла не только на греческое мышление, но и на будущие основополагающие идеи христианства. Многие из этих идей сложились под влиянием сочинений еврейского философа Филона Александрийского, который в 35-40 годах новой эры сумел объединить идеи Библии с идеями великого греческого мыслителя Платона. Филон, который был знаком с Библией только по греческому переводу, сумел сделать ее еще более приемлемой для греческих интеллектуалов, нарядив эти еврейские отклонения в греческие одежды. Он произвел это с помощью философии и аллегорий Платона. Хотя Бог и создал мир, утверждал Филон, влияние, которое он оказывает на мир, не прямое, а осуществляется посредством логоса, то есть слова. Поскольку душа берет начало из божественного источника, учил Филон, она, несомненно, способна постичь его природу. Такая способность реализуется двумя возможными путями – либо через пророческое озарение, либо посредством внутренней мистической медитации. Иудаизм, по Филону, это орудие, позволяющее человеку достичь морального совершенства, а Тора – это путь к слиянию с Богом. На филоновской аллегорической концепции логоса и его теории мистического постижения Бога и построено христианское учение апостола Павла. Евреи же развили вторую сторону философии Филона, концепцию пророческого постижения. Вдохновленные ею, они обратились к поискам новых толкований смысла Торы. Именно непрестанные поиски все новых и новых толкований смысла Торы позволили еврейской религии и до сегодняшнего дня сохранить свой живой и всегда современный характер и устоять перед натиском столетий. Контакты с греками познакомили евреев с наукой и философией. Они использовали науку как орудие для отыскания все более глубоких толкований Торы. Они разработали еще более утонченные, чем у самих греков, логические методы таких толкований. Греческая же философия позволила им расширить духовную вселенную еврейской мысли. Но еврейские мыслители были столь же хорошими практиками, сколь и теоретиками. Они поняли также, что если евреи не сохранятся как народ, то некому будет исповедовать иудаизм. Вожди народа поняли, что пришло время подумать о новых формах и средствах такого сохранения. Нельзя было сохранить еврейство, не обеспечив верующих куском хлеба насущного. Третья война с Римом, о которой я вначале говорила, привела евреев на грань экономической и социальной катастрофы. К началу второго столетия новой эры большинство евреев были изгнаны со своей родины. Они расселись по всем уголкам римского мира, от Индии до Атлантики, по трем континентам, и вынуждены были жить среди десятков чужих народов. А к этому времени евреи за плечами имели уже 2000-летнюю историю. Казалось бы, им давно положено было бы утратить свое этническое единство и исчезнуть с лица земли. Но они все же не исчезли. И вот теперь, чтобы выстоять в новых условиях, угрожавших их существованию, они изобрели очередную формулу спасения – диаспорный иудаизм. Мы уже определили слово «диаспора», слово греческого происхождения, означающее «рассеивание» или «рассеяние». Сегодня этим словом обозначается вся та масса евреев, которые живут не в Израиле, а за его пределами. В действительности, однако, диаспора значит нечто большее. Диаспора – это одновременно и вид существования, и интеллектуальная концепция, и образ жизни, и образ мышления. Чтобы понять всю эту сложность, необходимо снова обратиться к истории. Значит, некоторые учения относят возникновение диаспоры ко времени разрушения Первого Иудейского царства и последовавшего за этим Вавилонского пленения. Ну, я вам об этом немножечко напоминала. Но между словами «диаспора» и «изгнание» есть принципиальное различие. Ибо в Вавилонию евреи были изгнаны, и жили они там в изгнании. В действительности настоящая диаспора началась после того, как Вавилония была завоевана персами. Когда персы разрешили евреям вернуться на родину, большинство изгнанников, как уже было сказано выше, предпочли остаться там, где они проживали. Так что пребывание евреев в Вавилоне до победы персов было вынуждено и диктовалось силой. Это было изгнание. Невозвращение их из Вавилонии после освобождения было добровольным. Так что сначала они жили в изгнании, а во второй период они жили в диаспоре. Существует, однако, и другое, более фундаментальное различие между понятиями изгнания и диаспора. Народ в изгнании, которому запрещено вернуться на родину, либо постепенно исчезает, ассимилируясь, либо деградирует. Такова была судьба многих изгнанных с родины народов. Евреи стали единственным исключением из этого правила. Диаспора породила новые еврейские культуры. Внутреннее ядро каждой такой новой культуры неизменно оставалось отчетливо иудейским, но внешне она всегда перенимала главные черты той цивилизации, хозяйки, внутри которой возникала. Неизменными оставались Яхве и монотеизм. Если окружающая цивилизация была преимущественно философской, евреи становились философами. Так было среди греков. Если ее возглавляли поэты и математики, евреи становились поэтами и математиками. Так было среди арабов. Когда она была научной и абстрактной, окружающая цивилизация, как в современной Европе, евреи становились учеными и теоретиками. когда она была прагматической и городской, подобно американской, евреи становились прагматиками и горожанами. И лишь тогда, когда она вступала в противоречие с основами еврейского этического монотеизма, евреи не могли ни приспособиться к ней, ни приспособить ее к себе. А во всех других случаях евреи всегда становились частью, но всегда отличаемой частью той культуры, в окружении которой они жили. Еврейские интеллектуалы, оставшиеся в Вавилоне после изгнания, создали там первый центр еврейской культурной диаспоры. Вскоре они стали оказывать влияние на развитие искусства и культуры в Иерусалиме. Когда греки победили персов и тем самым подчинили евреев своему влиянию, еврейская культура, как и можно было предсказать, приобрела греческую окраску. Во время господства греков возникло два новых центра еврейской культуры в Иерусалиме и в Александрии. Таким образом, у евреев оказалось три культурных центра. Один из них находился на родине и два в диаспоре. В течение 300 лет, с 200 года до новой эры по 100 год новой эры, интеллектуальное первенство принадлежало евреям Александрии. Затем эта община стала постепенно приходить в упадок. Спустя 3 столетия после разрушения храма последний огонек ее культурной жизни угас. В течение последующих двух веков интеллектуальный скипетр диаспоры суждено было удерживать в Вавилонской общине. Но в 1-2 веках новой эры еврейство как таковое оказалось на грани национальной катастрофы, о чем мы уже говорили. После разрушения храма в 70-м году новой эры для большинства народа продолжение национального существования казалось практически невозможным. В такое время перед его духовными лидерами стояла необыкновенно сложная задача – обеспечить народу возможность жить дальше. Во главе Синедриона после разрушения Иерусалимского храма римлянами и гибели предыдущего главы Синедриона встал Иоханан бен Закай. Его огромная заслуга состоит в том, что он смог придать еврейской жизни смысл в новых обстоятельствах, что в конечном счете позволило еврейскому народу продолжать свое существование, несмотря на рассеяние. По преданию, ученики вынесли его на руках из пылавшего Иерусалима. В маленьком городке на окраине Иудеи он и осел со своими учениками. Прочих евреев пронесшаяся бурь разметала по всему миру. Как следовало поступить, чтобы предотвратить исчезновение народа, утратившего родину, раздробленного на тысячи частей, рассеянного по громадным пространствам среди народов, говорящих на чужих языках и поклоняющихся чужим богам? Что предпринять, чтобы сохранить национальное лицо такого народа? Какими средствами заставить народ последовать по этому пути, когда у вас в распоряжении нет ни политической власти, ни армии, ни полиции, этих основных орудий принуждения? Какие опасности предвидели рабби Иоханан бен Закай и его преемники? Они предвидели угрозу исчезновения евреев на работорговых рынках тогдашнего мира, угрозу забвения родного языка, угрозу пренебрежения своим наследием, угрозу поглощения господствующими народами. Существовала угроза того, что евреи соблазнятся другими религиями, что они станут равнодушными к своему еврейству, к своей избранности. Одну за другой они исследовали эти возможности и разрабатывали средства, которые, как они полагали, позволят евреям выжить. На протяжении 10 веков преемники рабби Иоханана бен Закая формулировали законы, которые легли в основу раввинистического кодекса. Эти законы были доведены до сведения всех остальных евреев с помощью так называемых респонсов. Это особый жанр раввинистической литературы, письменные разъяснения и решения по галахическим вопросам. Галаха – это нормативная часть иудаизма, регламентирующая религиозную, семейную и гражданскую жизнь евреев. В более узком смысле галаха – это совокупность законов, содержащихся в Торе. Значит, решение по галахическим и судебным вопросам которые даются признанными учеными в ответ на запросы общин и отдельных лиц. К тому времени еврейский народ развил в себе такую строгую внутреннюю дисциплину, благодаря которой еврейские общины подчинялись добровольно законам, решениям и распоряжениям. Так вот, первоочередной и насущной проблемой после вот всех этих трагических событий была борьба с угрозой превращения евреев в рабов и их последующего исчезновения как народа. Чтобы избежать этой опасности, законодатели сформулировали принцип, по которому каждый еврей – страж брату своему, а все евреи – братья друг другу. В те времена человек, проданный в рабство, был неминуемо обречен на гибель. Спасти его могла только принадлежность к богатому роду, который мог его выкупить. Евреи выработали совершенно новый подход. Отныне всякий еврей, проданный в рабство, должен был быть выкуплен евреями ближайшей общины не позднее, чем через 7 лет. Чтобы предотвратить растворение еврейского языка среди сотен чужих языков и наречий, еврейские ученые засели за работу над словарями и грамматикой иврита. Хотя современный иврит обогатился многими новыми словами, все же любой, кто сегодня владеет разговорным ивритом, может прочесть книги древних израильтян, евреев мусульманской эпохи или средневековые еврейские книги без всякого специального словаря. Чтобы не дать еврейской религии так видоизмениться, что евреи из различных стран перестанут понимать священнослужение друг друга, правила литургии в синагоге были стандартизированы. Постановления Эзры и Нехемии, повелевавшие дважды в неделю и по субботам читать вслух отрывки из Торы, было заново подтверждено и дополнено важным нововведением. Отныне Тору мог читать не только раввин, но и всякий член общины, если он этого достоин по поведению и пользуется уважением общины. Так было положено, в частности, начало традиции надевать в синагогу лучшие костюмы и платья в знак уважения к Богу и Его Слову. Однако для того, чтобы дисциплинировать самих себя, евреи нуждались в какой-то социальной организации. Мудрецы разработали структуру такой организации, и притом на нескольких уровнях. Они постановили, что любые 10 еврейских мужчин старше 13 лет, это возраст совершеннолетия, любые 10 еврейских мужчин старше 13 лет, которые живут на таком расстоянии, что могут общаться друг с другом, обязаны создать религиозную общину, миньян. Если на таком расстоянии насчитывается 120 мужчин старше 13 лет, они имеют право образовать социальную общину, включающую также свой собственный суд для разрешения всех конфликтов, которые не противоречат законам народа, их окружающего. Решение конфликтов, которые не противоречат законам народа, их окружающего. Важный момент. Каждая такая община должна выполнять несколько определенных правил. Прежде всего, она обязана облагать себя налогом сверх того, который она платит государству. Налог этот предназначался для того, чтобы евреи могли сами себя обеспечить. Это позволяло им не обращаться за помощью к языческому и христианскому правительству. Собранные деньги шли главным образом на образование и благотворительные цели. Каждая община отвечала за создание школьной системы, которая позволяла обеспечить всеобщее образование. Сироты и другие нуждающиеся обучались бесплатно. Обучение было обязательным для всех мальчиков, но в нем нельзя было отказать и тем девочкам, которые пожелали продолжать учебу после того, как они научились чтению и письму. То есть чтению и письму вообще учили всех. В законах особо подчеркивалось, что оплата учителей должна быть достаточно высока, чтобы сделать их профессию привлекательной и почетной. Ни один член общины не должен был жить впроголодь. Благотворительность должна была простираться на всех нуждающихся и обращающихся за помощью. Она должна оказываться с уважением к их человеческому достоинству. Ни один еврей не должен был просить помощи государства. Именно с того времени повелся еврейский обычай самим заботиться о своих нуждах. Чтобы обеспечить сохранение численности народа, были предусмотрены суровые наказания за безбрачие или убийство новорожденного. Община обязана была снабжать приданым любую бедную невесту. Был наложен запрет на смешанные браки, то есть на браки с иноверцами. Следует подчеркнуть, что именно евреи первыми отказались от браков с язычниками и христианами. Чтобы оградить свое самоуправление и другие права от возможных обвинений общины в нарушении законов государства, евреи сформулировали 4 правила, уникальных в истории человечества. Согласно первому из них, ни один еврей не обязан был подчиняться такому еврейскому закону, который превосходил возможности верующего еврея. Если закон, действующий, скажем, в предыдущем поколении, оказывался невыполнимым в последующем, он должен быть отменен, либо видоизменен. Второе правило предусмотрительно объявляло, что евреи обязаны подчиняться решениям как еврейского, так и нееврейского суда. Они были ответственны за все произнесенные в суде клятвы на любом языке. Третье правило гласило, что евреи обязаны повиноваться всем законам страны проживания до тех пор, пока эти законы не вступают в противоречие с требованиями их религии, не понуждают к кровосмешению, обожествлению идолов или убийства. Поэтому, например, если законы данной страны, относящиеся к возмещению убытков, отличаются от соответствующих еврейских законов, то еврей обязан следовать государственному нееврейскому закону. С другой стороны, если государственный закон требует употреблять пищу, запрещенную еврейской религией, то еврей имеет право не подчиняться такому закону, ведь такой отказ никоим образом не вредит государству. Четвертое правило гласило, что евреи обязаны защищать страну, в которой они живут, даже если это означает, что им придется сражаться со своими братьями-евреями, живущими в другой стране. Удивительные законы, да? Тогда же было принято еще одно решение, которое оказало далеко идущее психологическое влияние на евреев и формирование их характера в последующие 20 веков. Это решение гласило оставить мысль об отвоевании Палестины и восстановлении там еврейского государства. Отныне Палестине предстояло оставаться лишь духовным отечеством, куда набожные евреи могут возвращаться перед смертью. Точно так же, как в X веке до нашей эры евреи сменили свой кочевой образ жизни на ремесло воина, так теперь, во II веке новой эры, они сменили боевые мечи на мирные занятия. Хотя они по-прежнему иногда воевали, защищая приютившую их страну, они решительно отказались от всякого милитаризма и агрессии ради самих себя. И только в XX веке, с зарождением политического сионизма, выступившего за возрождение Палестины как политической родины еврейского народа, они снова взялись за оружие уже как евреи, чтобы отвоевать свою древнюю землю. Ну, это уже совсем другая история. На том же этапе своей истории, которую мы рассказываем, евреи отказались также от активного обращения в свою веру. Еврейские теологи не обладали политической властью, с помощью которой они могли бы навязывать свои законы. Им оставалось рассчитывать только на добровольное их исполнение. Они опасались, что чрезмерный наплыв новообращенных может серьезно подорвать волю последующих поколений к национальному самосохранению. Отныне язычники и христиане должны были упрашивать евреев позволить им принять иудейскую веру. И только в том случае, если они и после длительных разубеждений продолжали настаивать на своем, им разрешалось принять иудаизм. Но даже и при таких ограничениях иудаизм по-прежнему оставался очень привлекательным для многих. В VI веке нашей эры христианская церковь, стремясь помешать переходу в иудаизм, постановила наказывать смертной казнью всякого христианина, обратившегося в иудейскую веру. Евреи сформулировали не только законы сохранения иудаизма, но и правила поведения евреев в нееврейской среде. Так, например, они постановили, что если христианин умирает среди евреев, то евреи должны похоронить его по христианскому обычаю. Еврейские врачи обязаны были лечить всех больных, евреев и неевреев, и не брать вознаграждение, если достаток больного этого не позволял. Евреи обязаны были заботиться не только о благосостоянии своих общин, но и о благе нееврейского общества. Евреи обязаны были навещать нееврейских больных и коллег, если те оказывались без присмотра. Благотворительность должна была оказываться всякому нуждающемуся, как еврею, так и нееврею. Как бы ни был беден еврей, он должен был всегда помнить, что есть кто-то, кто еще беднее, чем он. Поэтому нет ничего зазорного, если еврей, живущий на благотворительности, часть оказываемой ему помощи пожертвует кому-нибудь другому. В отличие от христиан, евреи не считали, что неевреи не будут допущены в рай. Напротив, они учили, что праведные всех народов мира имеют долю в мире грядущем. Все эти законы и идеи были сформулированы еще в те столетия, которые предшествовали краху Римской империи. Они позволили евреям слиться с культурами тех стран, где они поселились, не теряя собственного национального лица. Евреи сумели искусно отделить религию от государства, свою религию от чужого государства. 500-летняя эпоха между 100 и 600 годами новой эры была для еврейства переходным периодом. На протяжении всего этого времени в мире не господствовала ни одна цивилизация. Эллинизм был в состоянии упадка, а Римская империя при последнем издыхании. Однако ее кончина не была каким-то единовременным событием. То была длительная агония. Но мы об этом очень подробно говорили с вами. Евреи же в это время предпринимали различные меры для обеспечения собственного выживания как народа. Прежде всего, возникла необходимость письменно зафиксировать те важные элементы традиции, которая до этого существовала в устной версии. Чтобы они не были забыты, примерно в 220 году была создана Мишна, запись устной Торы, которая, как считалось, была дана Моисеем одновременно с Торой Пятикнижием письменной. Мишна содержит в себе основополагающие религиозные предписания ортодоксального иудаизма. Вокруг Мишны среди еврейских мудрецов возникла оживленная дискуссия, в результате которой появился Талмуд. В Талмуд входят Галаха, это законы жизни евреев, и Мишна, расширенный комментарий Торы. Так как толкование Мишны происходило в Палестине и в Вавилоне, практически независимо друг от друга, были созданы Иерусалимский, в период между началом III века и концом IV, в Ишивах, Твери, Кесарии, Цепори, и Вавилонский Талмуд создавался в III-VII веках. В общем, у них служит гемара, толкование. Вавилонский Талмуд получил впоследствии большее распространение. Ну, о численности еврейского населения Средиземноморья в эпоху Мишны и Талмуда имеется очень мало конкретных данных. Однако известно, что еврейские поселения уже существовали в Закавказье, в Грузии и, по-видимому, в Средней Азии. На европейском континенте, судя по некоторым документам и надписям, еврейское население обосновалось в Галлии, Германии, Панонии, современной Венгрии, Дакии, современной Румынии. Таким образом, еврейская диаспора распространялась на север в пределы вновь возникающих варварских государств. Можно считать, что именно евреи были первыми цивилизованными обитателями Германии. Известно, что евреи жили в Майнце, Кёльне и других городах долины Рейна еще в дни римлян. Считается, что уже в VIII веке евреи поселились в Магдебурге, Вормсе и Аугсбурге. В X веке процветающие еврейские общины были в большинстве германских городов. Ну, чем в период раннего Средневековья занималось еврейское население в обычной жизни, кроме молитв и выполнения религиозных предписаний? Вот уже, значит, у нас все жили в диаспоре. Значит, чем они занимались? В Палестине, где сравнительно немного оставалось евреев, основным занятием евреев по-прежнему было земледелие. Хотя в других местах они оказывались преимущественно городскими жителями. В Византии они играли значительную роль в промышленной жизни, занимаясь, например, красильным и шелкопрезильным производством. В Западной Европе евреи в эту эпоху занимались преимущественно торговлей и кредитными операциями, но встречались уже и евреи интеллигентных профессий – врачи, ученые. Если же они ввиду общего упадка городской жизни в Средневековье были вынуждены заниматься земледелием, то преимущественно в форме вложения капиталов. Ну, обо всем этом будем говорить еще подробно при рассмотрении истории других народов в эпоху раннего Средневековья. Ну, заключение всего, о чем я вам говорила, рассказала. Мы уже говорили о том, что еврейский эгрегор в течение практически 2000 лет выживал исключительно благодаря опоре на традицию. В этой лекции мы рассмотрели, как и чем жила эта традиция. Традиция здесь с большой буквы у нас. Как она выполняла свою функцию по отношению к эгрегору. Но речь шла только о ее, так сказать, проявленной части, ее явной части. Внутри традиции эгрегориальной, религиозной, существовала традиция эзотерическая. Об эзотерических традициях мы с вами говорили на семинаре прошлого года, поэтому я сейчас не буду, значит, рассказывать подробно. Ну вот я в этом семинаре я очень, значит, подробно рассказывала, как устроена эзотерическая традиция, что там, собственно говоря, какие особенности у нее есть. Так вот, значит, эта эзотерическая традиция существовала все время, и именно она обеспечивала существование традиции внешней, а следовательно, эгрегора и народа. Огромную роль во всей еврейской истории и метаистории играла мистика и магия. Хотя религиозный закон категорически запрещал евреям заниматься магией, так сказать, бытовой, житейской, которой активно предавали все живущие рядом с евреями народы, высокая, глубокая, масштабная магия в жизни эгрегора и метакультуры присутствовала всегда. Даже потому, что нам известно, мы знаем, что, например, Моисей, выходец из Египта, был посвященным, он был легендарным магом и волшебником. Тоже легендарным магом и волшебником был царь Соломон. Несколько столетий евреи провели в Вавилонии, где они не могли не приобщиться к сокровищам местной мудрости, ну и тому подобное. Везде, куда бы евреев не заносила причудливая судьба, они в сфере магии заимствовали то, что им было нужно. Ну и просто весь Ветхий Завет полон мистических и магических историй. Ну, думаю, что все слышали о Каббале, эзотерической системе тайного знания, основанного на Торе и ее законах, которая передавалась еврейскими мудрецами из уст в уста, от учителя к ученику в течение многих поколений. Само слово «каббала» означает «получение», «принятие». Корни каббалистической традиции ведут к Синайскому откровению и пророку Моисею, а, возможно, к еще более ранней эпохе праотцов. В настоящее время существует множество каббалистической литературы, и многие эзотерики этим учением увлекаются. Ну, многие из вас, возможно, слышали про книгу «Зогар». Это основная и самая известная книга каббалистической литературы. Каббалисты утверждают, что книга была написана Раби Шимоном Бар-Йохае во II веке новой эры, но известность она получила лишь в XIII веке, когда и сама Каббала все больше утрачивала свою эзотеричность. Ну, нам с вами нет никакой необходимости влезать в детали этой магии, но было бы неправильно преуменьшить ее роль в сохранении и развитии традиции. Ну вот, значит, теперь у нас время пришло медитировать. Как вы думаете, на какую зону у нас сегодня будет медитация? Ну, я думаю, что как бы из вот того, что я говорил, это совершенно очевидно. Речь шла о книге. То, что было положено в основу традиции, в основу жизни всего народа. Книга. Пятая зона. Пятая зона. Евреи – народ книги. Так их, собственно говоря, и называют часто. Народ книги. Единственное, что постарайтесь сейчас, ну, на пятую зону вы медитировали очень много, Вера Валентина очень любит давать пятую зону, и, в общем, это необходимо совершенно, действительно, это очень важное качество, пятая зона. Но постарайтесь сейчас как бы вот не идти какими-то привычными путями энергетическими, ну, там, внутри себя, а постарайтесь вот просто полностью расслабиться, раскрыться, и, ну, как пойдет, что пойдет, вот. Так, единица, соок, тум, эна или со, пресцельс. Да, здесь новый для вас, для всех какой-то такой вот оттенок пятой зоны, поэтому как-то вот некоторая растерянность наступает. Ну, ничего, пойдем дальше. Двойка. Соок, тум, эна или со, пресцельс. Тройка. Соок, тум, эна или со, пресцельс. Четверка. Соок, тум, эна или со, пресцельс. Пятерка. Соок, тум, эна или со, пресцельс. Шестерка. Соок, тум, эна или со, пресцельс. Семерка. Соок, тум, эна или со, пресцельс. Снизу семерка, соок, тум, эна или со, пресцельс. Шестерка, соок, тум, эна или со, пресцельс. Пятерка, соок, тум, эна или со, пресцельс. Четверка. Соок, тум, эна или со, пресцельс. Тройка. Соок, тум, эна или со, пресцельс. Двойка. Соок, тум, эна или со, пресцельс. Единица. Соок, тум, эна или со, пресцельс. Вот интересно, поскольку никакой как бы конкретной цели, какого-то конкретного направления медитации я не озвучила, то как-то вот какая-то некоторая растерянность была. Вот, но пронести поток я не забыла, мы его обязательно сейчас будем проводить. Я просто сперва хочу прокомментировать немножечко медитацию саму. Вот, ну, было заметно, что те из вас, кто так или иначе знаком с Ветхим Заветом, вот, и как бы эти энергии, именно энергии им знакомы, то неважно, как они, ну, или через иудейскую религию, что маловероятно, либо через христианство, где Ветхий Завет тоже, как мы знаем, одна из основных книг, вот у них как бы вот видны были некоторые наработанные ходы, как такие ниточки, веревочки, вот как бы проявилась некая вот проявилась традиция, когда как вот стало видно ее вот, внутри человека. Вот. Ну а большинство как-то вот в некоторой растерянности оказались, но неважно. Медитация есть медитация. Так, давайте сейчас будем проводить пранический поток. Значит, я буду его проводить снизу через ноги, но мы при этом помним, что одновременно, значит, новый пранический поток у нас идет и, так, условно говоря, сверху. Вот, но поскольку все-таки воспринимаем мы, до сих пор мы лучше воспринимаем то, что снизу идет, именно пранический поток, то, что идет сверху, у нас еще недостаточно развиты рецепторы, приемники этих энергий, но, тем не менее, он идет, и кто способен его воспринять, воспринимает. Ну, а снизу я буду проговаривать все, значит, слова, все токи нижних зон, через которые мы это все воспринимаем. Так, ступни. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Венус, Крон Енох Остер. Видите, уже сразу, да. Венус Хева Присцельс, Эох Кинь Оон, Крон Унит Церс. Видите, уже проблема видна. Так. Колени. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Присцельс, Эох Кинь Оон, Крон Унит Церс. Вот почему, собственно говоря, возникает проблема, я сейчас поняла. Значит, на самом деле, вот результатом этой медитации оказался уже еще до пранического потока, уже просто по ходу самой медитации на зону, пошел сброс архаичных информационных элементов вот, в тонких телах. Вот, собственно говоря, почему так вот сейчас сложно проводить новый пранический поток, потому что уже сброс идет и через ноги. То есть по пятой зоне сброс пошел как бы, ну, вроде бы вот неожиданный. Хотя на самом деле ожиданный, естественный. Так, бедра. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Присцельс, Эох Кинь Оон, Крон Унит Церс. Шестерка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуул, Крон Енох Остер, Венус Хева Присцельс, Эох Кинь Оон, Крон Унит Церс. Вот просто стало понятно сейчас, да, вот я поняла, что, собственно говоря, сбрасывать стало. Вот, ну, собственно, я об этом сейчас и говорила, насколько вообще вот идеи Ветхого Завета, энергетика Ветхого Завета, Торы, книги, насколько это все проникло вот в культуру всего человечества. То есть в нас всех это просто, у нас это все, кто бы, чтобы мы знали, не знали, чем мы занимались, не занимались, атеистом и не атеист, неважно совершенно. Это все вот впиталось в нас просто с той культурой, в которой мы живем, вот с тем, вот и оно сейчас обозначилось, оно сейчас начинает вот потихонечку утекать из нас. Ну, насколько это возможно, оно не так сильно как бы связано, там, где оно уже высвободилось. Для меня несколько неожиданный результат, но очень такой, по-моему, хороший. Так, это мы были на шестерке. Семерка. Литан Авис Юнис, Хох Йен Остер, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оон, Крон Унит Церс. Шестерка. Литан Авис Юнис, Хох Ен Остер, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оон, Крон Унит Церс. Пятерка. Литан Авис Юнис, Хох Ен Остер, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оон, Крон Унит Церс. Четверка. Литан Авис Юнис, Хох Ен Остер, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оон, Крон Унит Церс. Тройка. Литан Авис Юнис, Хох Ен Остер, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оон, Крон Унит Церс. Плечи. Литан Авис Юнис, Хох Ен Остер, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оон, Крон Унит Церс. Локти. Литан Авис Юнис, Хох Ен Остер, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оон, Крон Унит Церс. Так. Ладони. Литан Авис Юнис, Хох Ен Остер, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оон, Крон Унит Церс. Двойка. Литан Авис Юнис, Хох Ен Остер, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оон, Крон Унит Церс. Единица. Литан Авис Юнис, Хох Ен Остер, Крон Левис Вуу, Крон Енох Остер, Венус Хева Пресцельс, Эох Кинь Оон, Крон Унит Церс. Господи, сколько же в нас ветхозаветных даже архетипов, вообще ветхозаветного материала оказывается. И вот сейчас, когда вот провели снизу новый пранический поток, сейчас только стал немножечко восприниматься идущий сверху новый пранический поток, более тонкая составляющая, когда немножечко расчистилась единица, ну и, соответственно, ниже чакры. Ну, у кого расчистилась, там, где немножко стало посвободнее как-то, там стали раскрываться новые рецепторы и воспринимается новый пранический поток. Так. Ну, замечательно, вот совершенно неожиданный для меня результат, с которым я очень доволен.